Читал много историй об убитых и пропавших без вести во время Второй мировой. Долго не решался выложить свою историю, так как для нас это не просто мистическая история для скрашивания досуга любителя необъяснимого. Это часть нашей семьи, наша боль и наша память. Но подумал, а вдруг моя история поможет кому-то не потерять надежду и найти своего родного человека. Мое детство пришлось на 70-е, поэтому в моей памяти навсегда останется прабабушка, творящая свою ежедневную молитву перед староверческой иконой. Прабабушка была безграмотной, но глубоко верующей, и молитвы ее были просты и бесхитростны. «Боже, даруй здоровье и хлеба моим детям, внукам и правнукам, и всем человекам и тварям Твоим». И другая молитва, глубоко врезавшаяся мне в память. «Господи, если дочка и сынок мои живы, даруй им здоровье и всяких благ. Если же ненавистный тать извел их, дай им покой вечный и хоть горсть земли с тех мест, где сложили они косточки свои». Позже я понял, что так молилась она о детях своих, пропавших без вести в той страшной мясорубке, которая называемой Второй мировой. А еще четко помню злую бабку Клаву, ныне уже покойную. Однажды зашла она к нам, не помню уж по какому поводу. Говорили они о чем-то с моей бабулей, я играл. Не помню, о чем между ними шла речь. Но вдруг бабка Клава вскочила, да как зашипит. «Знаем мы, зачем твоя дочка и все эти проститутки на войну пошли. За мужиками они пошли в волю. А пока она ноги-то в окопе раздвигала, немец ее прибил». Я не понял тогда смысла этой фразы по малолетству. Как не понял и того, почему моя бабуля встала, сжала руки в кулаки, а лицо ее сделалось совсем серым и неживым, как замерзшая грязь в ноябре. Помню только, что она сказала не своим голосом: «Не погань мое дитя, змея». Я испугался, подбежал и вцепился в бабушкин передник, а злая бабка выкатилась вон, силой хлопнув дверью. Помню также очень хорошо 78-й год. И как однажды утром я проснулся, а мои прабабушка, бабушка и мама уже вовсю хлопотали на кухню, мыли, убирали. А позже к нам заявились гости. Красивый, седой дед с тросточкой и мужчина помоложе. Все пили чай и разговаривали за столом. Прабабушка почему-то плакала, седой старик тоже вытирал глаза. Помню только, что он говорил, как враг кого-то бил нещадно и все горело. А какая-то маленькая печушка, ростом со столбик заборный, тащила его куда-то или питала. «Держись, братушка, уже скоро, только держись, мы дойдем. У меня тоже братушка воюет, такой же здоровенный, как ты». Потом помню, что седой старик посадил меня к себе на колени и сказал, что я очень на галчонка похож, такой же шустрый и глазастый. Запомнил еще, как старик поклонился моей прабабушке и сказал: «Мать, спасибо тебе за дочь». А прабабушка опять плакала и спрашивала, не встретил ли он на войне и сыночка ее, Илью. Но дед его не встречал. А когда я уже стал взрослый, прабабушка давно закончила свой земной путь, я очень хотел найти пропавших без вести ее детей, Илью и Галину Галчонка. Найти не только в память о прабабушке, но и потому, что, будучи взрослым, я уже осознавал, как и за что они воевали и пропали без вести. Поиски были трудными и долгими, да и по сей день не закончились. Кто искал или ищет, тот меня поймет. Были запросы, стандартные ответы. Такие-то пропали без вести. Так это мы и без них знали. Позже я выяснил, что по чьему-то сволочному указу все призывные и архивные документы на рядовой и сержантский состав были уничтожены в 53-54 годах. Остались только те немногие крохи, что были переписаны добросовестно и не очень, из призывных карточек в куцы и записи призывных книг. О дедушке я узнал только год призыва и то, что был он минометчиком, а бабушке чуть больше, где проходила курсы медсестер. Да еще помнил, что бабушка вытащила его из-под огня под Ржевом, где-то возле деревни со смешным названием Толстяково. Это была вся информация, которой мы владели. И решил я, что хоть просто должен побывать на месте, где погибла моя бабушка, и привезти горсть ржевской земли, чтобы положить на могилу ее матери, моей прабабушки. Ехал летом с палаткой, братом и тогда еще маленькой дочерью. Хотел показать ей, где погибла ее прабабушка, и рассказать о ней то немногое, что помнил из рассказов старших. Она ведь на фронт 18-летней ушла. Разбили палатку недалеко от деревни, чтоб хоть яйца и молоко купить было можно. На второй день после приезда решили прогуляться. Прогулка получилась долгой, километров на 12 от палатки ушагали. Дочь ехала на плечах, так что совсем не устала, а поэтому не ныла, что устала. Напротив, все разглядывала, а увиденное комментировала. Присели отдохнуть и перекусить бутербродами. Вокруг полянки, на которой мы отдыхали, лес, тишина, вечереет, последние еще не уснувшие птицы щебечут. Дочка жует бутерброд и заодно срывает цветы. Вдруг позади себя слышим заливистый женский смех, да близко так. Мы перестали жевать и обернулись. А девушка все продолжала звонко и задорно хохотать. Будто услышала или увидела что-то веселое и смешное. Расхохоталась и остановиться никак не может. Затихнет на секунду и снова расхохочется. Мы тоже непроизвольно заулыбались, эк ее сердечную разбирает. Снова принялись за бутерброды. Девушка перестала смеяться и снова только цвирканье птиц. Только дочка бутерброд мне свой принесла, цветы бросила, прижалась ко мне и смотрит внимательно так в ту сторону, откуда только что задорный девичий смех слышался. А мы ей: «Валера, ты чего? Просто тетя смеялась, весело ей было, ешь давай, да до палатки уже пойдем, темнеет, спать пора». А дочь ни слова в ответ, только крепче ко мне прижалась, да глаз от леса оторвать не может. Мы с братом доживали бутерброды, запили молоком и встали уже, собираясь в обратный путь. Вдруг из леса, с той стороны, откуда 5 минут назад слышался девичий смех, раздался пронзительно резкий короткий девичий крик. У меня все внутри опустилось. Девушка закричала снова. Крик опять прервался. Мой брат отстегнул от ремня армейский нож, он военный у нас. А вдруг девушка крикнула «Сюда!». Крик снова оборвался. Дочь моя плакала, я подхватил ее на руки, а брат уже бежал в направлении кричащей девушки. Мы последовали за братом, бежим, еле поспеваем, больше на звук ориентируемся. Так как брат у меня верзила 195 роста, моя метр с кепкой, да еще и дочь на руках. Брата уже из виду потерял, бегу на хруст веток. Вдруг дочь показывает пальцем вперед. «Пап, вон тетя стоит», она кричала. Я притормозил на секунду, но никакой тети не увидел. Брата тоже не видно. Слышно только, как он справа в кустарнике возится, а может и не он вовсе. А тут Леруня выдает. «Пап, пойдем к тете, вон она под деревом стоит, ей уже не страшно, пойдем». И тянет меня за руку к дереву, под которым лично я никакой тети не вижу. И вообще никого там нет. Тут зову брата, из кустарника выбегает братишка, говорит, что никого не нашел. И кто кричал, непонятно. Начинает звать: «Эй, кто здесь, кто кричал, отзовись». Но в ответ ничего, даже и птиц не слышно. А ребенок мой между тем уже уселся под деревом, где якобы стояла тетя. Сидит дочь моя и внимательно землю рассматривает. Я говорю брату, что мы возвращаемся, идем к Леруське. И вдруг видим, от земли такой дымок синий-сизый поднимается. Ребенок внимательно смотрит на него, мы тоже. Брат взял ее на руки, а я осмотрел землю на предмет тлеющих предметов и окурков. Вокруг дерева в районе 1.5 метра ничего, но дымок из земли все поднимается, даже в наступивших сумерках видно. А вдруг ребенок выдает фразу, которую я запомню на всю оставшуюся жизнь. Да и она этот случай хорошо помнит. «Смотрите, там солдаты в земле курят». Шок полный. Я на березе свой шнурок привязал, чтоб завтра вернуться и по светлу еще раз все осмотреть. Мы шли и по дороге гадали, что бы все это могло значить. И куда девушка, кричавшаяся, делась? А вдруг с ней случилось что-то страшное, а мы не смогли ей помочь? В общем, добравшись до палатки, ребенок уснул сразу же, а мы с братом только под утро. Проснулись тоже рано, стали собирать поесть, чтобы вернуться к тому дереву. Вдруг ребенок выдает, а я тетю ту во сне видел. Мы с братом так и сели. Все трое мы видели почти один и тот же сон, с небольшими вариациями. Видели девушку-тетю под деревом, она держала в руке мой шнурок и улыбалась. Сказала она нам всем одно и то же: «Я Галя, Галчонок». Нужно ли говорить, что мы были в полной уверенности, что это именно та Галя, которую мы искали? Мы побросали вещи в машину и дунули в область. Брат сказал, что самим копать опасно, могут быть не разорвавшиеся снаряды. Не буду затягивать. Под тем деревом, при помощи властей и пары военных, как они только поверили в наш рассказ, не знаю, но никто не подумал, что у нас групповые глюки. Выкопали женский скелет без документов. Может, они и были, да и стлели, не знаю. Но мы знаем точно, это она, Галина Галчонок, наша бабушка, которую мы никогда не видели и которая навечно останется моложе своих внуков и правнуков. Вечная слава тем, кто воевал и вернулся, вечная память тем, кто погиб и пропал без вести. Низкий поклон всем матерям, ждавшим и дождавшимся или не дождавшимся своих сыночков и дочек. Вот уже много лет я занимаюсь таким хобби, как кладоискательство. Поиск различной старины и свидетельств прошлого. Как-то незаметно для себя занялся исследованием исторической науки почти профессионально. Почти. Потому что по образованию я все-таки не историк. Материала накопилось не на одну диссертацию. Начал публиковать статьи, сводить воедино всю информацию, которую удалось накопить за годы. Я и с женой-то познакомился, когда пришел на кафедру отечественной истории, чтобы оформить научное руководство. Она тоже работает над диссертацией, тоже по нашей сибирской тематике. Именно со своими изысканиями я и склонен связывать произошедший со мной случай. Последний год я как-то отошел от научных и поисковых дел, захлестнула работа, стройка дома. Металлоискатель покрылся слоем пыли, недописанную диссертацию открывал очень редко, а сил хватило всего на пару научных статей. В один погожий выходной в сентябре удалось вырваться за город на одно, так сказать, культовое место. Когда-то давно была на этом месте богатая Явшинская деревня Мысовая, аккурат на старом сибирском тракте. Поселились первые жители здесь в незапамятные времена, место это удивительной красоты и уюта. Сколько раз мне приходилось убеждаться в том, что умели наши прадеды выбирать место для жилья. Жизнь деревеньки кипела на протяжении двух столетий. Помнят это река и лес, как мчались по великому тракту кибитки, помнят Рядищева и декабристы. Говорят, сам Антон Павлович Чехов отобедал у местного староста и за чаркой водки жаловался на обе русские проблемы. 20 век перевернул жизнь старой сибирской деревни. Стал не нужен людям великий московский тракт. Загремела железная дорога, помчались паровозы, полетели аэропланы. Войны, революции, исторические вихри довершили свое дело. Нет больше на карте старинной деревеньки. В конце 1940-х покинул ее последний житель. Обмелела река, заросли травой огороды, оплыла старая трактовая насыпь. Только яма, домов бань и авин уныло смотрят в небо. Бродил я вокруг них и размышлял над этим всем, пытаясь одновременно сличить все окружающее меня с планом деревни, начертанным в Томской губернской чертежне. Года 1823, месяца мая 20 дня. Вот где-то здесь некогда была почтовая станция, жил станционный смотритель. Наверняка какой-нибудь Самсон Вырин с дочкой Дуней. А вот возле того куста был когда-то мосток через ручей. Жена моя в это время с подругой суетилась на другом берегу речки, у костра, готовя обед. Присел я отдохнуть на край одной большой западины от дома, погреться на солнышке, и сам не заметил, как задремал. Сном это состояние назвать трудно. Скорее, какое-то забытие. Снится мне что-то, и в это же время я слышу все, что происходит вокруг. Пастух на противоположном берегу реки хлестнул кнутом и добавил что-то едкое в адрес совхозных коров. Где-то в соседней деревне тарахтит мотоцикл. Высоко-высоко гудит самолет. Все эти звуки доходят до моего сознания. В один прекрасный момент я смотрю на окружающую меня местность и не узнаю ее. Место тоже, но вместо гладко под газон выщипанной коровами поляны, вокруг меня заросшая бурьяном площадь. Среди этой травы стоят русские печи, нет ни домов, ничего, так и стоят под открытым небом. Подхожу к одной из них и откалываю кирпич, беру его в руки, ощущая тяжесть и холод обожженной глины. На нем клеймо старинного завода и двухглавый орел. Мелькает мысль, что жене такое должно понравиться. Начинаю откалывать остальные. Где-то клейма видны четко, где-то приходится соскребать кладочную глину. Складываю кирпичи в штабель, с четкими клеймами в одну сторону, остальные в другую. Удивления никакого нет. Прикидываю, что хорошо бы подогнать машину и сложить их в багажник. В этот момент, ощущая на себе пристальный взгляд в спину, оборачиваюсь и вижу двух мужиков. Я хорошо разглядел и лица, и одежду, но хоть убейте, не запомнил. Помню только, что одеты были во что-то светлое, возможно, в льняные рубахи или сорочки. У одного на голове была шапчонка. Стоят они двое, сверлят меня взглядами, по-другому сказать не могу. И тут один другому говорит: «Это копатель, я их знаю. Тут один из таких мне ребро сломал и череп ногой раздавил». А второй ему отвечает: «Не трогай его, Он про нас историю пишет. И все. Проснулся я, накрыл западиной, огляделся, все по-прежнему. Выпас, машина на другом берегу, пастух, загоняющий стадо в соседнюю деревню. Страха не было. Но ощущение полного присутствия не покидает меня до сих пор. Как будто все случилось наяву. Хочу еще сказать, что ни я, ни мои знакомые коллеги-кладоискатели никогда не копали ни кладбищ, ни останков.